Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом интересном, важном, примечательном, что происходило за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев. Хотели мы говорить сначала про пресс-конференцию Путина, потом про «Звездные войны», но вот в пятницу произошло событие, которое, ну, в какой-то степени затмило собой, да, немножко все остальные события этой недели, а именно бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам колонии строгого режима за взятку. Поэтому мы немножко поменяли все планы, и позвал я в гости сегодня Сашу Поливанова, заместителя главного редактора «Медузы». Привет.
Привет.
И Андрея Козенко, который шефствует над отделом быстрого реагирования, так называемого в «Медузе», ну и вообще имеет огромный опыт хождения по судам разной степени резонансности.
Так называемый. Привет.
У нас уже, в общем, немало материалов вышло про это дело, и очевидно, что процесс очень странный, приговор тоже довольно странный, и вообще в редакции это обсуждалось, естественно, уже не первый день и не первый месяц даже, что, в общем, как бы процесс в какой-то момент стал разваливаться, по сути, это не процесс, а дело против Улюкаева стало превращаться в тыкву, что не помешало судье вынести обвинительный приговор. Андрюх, вот какие твои наблюдения, да, в какой момент стало казаться, что все-таки ну, не докажут по-нормальному вину Улюкаева в этом деле?
Ну, это с нашей точки зрения оно превращалось в тыкву, как наблюдателей. Просто, как мне кажется, суд руководствовался и продолжает руководствоваться, и вообще всегда руководствуется другой логикой, нежели мы сейчас. Суд исходит из того, что был факт передачи денег, неважно, что это было, что там деньги были в сумке, и что там, это можно уже трактовать по-разному. И есть человек, который подтвердил эту передачу. И с этой точки зрения, руководствуясь этой логикой, у судьи там ничего не разваливалось, она вынесла тот приговор, который вынесла. С нашей точки зрения, опять же, вот если мы наблюдаем и пытаемся рассматривать это, ну, как нечто соответствующее нашим представлениям о справедливости, то с того момента, как туда не пришел Игорь Сечин, демонстративно не пришел, несколько раз не пришел, не были зачитаны его показания, то есть инициатор преследования Улюкаева полностью, абсолютно полностью ушел из этого дела, и ровно в этот момент оно, с нашей точки зрения, стало сильно напоминать тыкву.
Странность этого процесса не в том, что Улюкаева посадили на 8 лет строгого режима, более-менее мы живем в таких реалиях, что было с самого начала понятно, что это дело закончится обвинительным приговором и каким-то подобным сроком. Удивительное в этом деле было то, как оно развивалось, и то, как некие вещи, которые обычно не становятся публичными, стали публичными. И линии защиты, которые выбрала сторона Улюкаева.
Но вот смотрите, давайте обозначим все-таки вещи, да, которые ну, считаются нами и другими журналистами, наблюдателями за этим процессом, да, отмечаются как реально странные. Да? Это то, что фактически все держится на показаниях одного человека, Игоря Сечина. Более того, формально в деле его показаний нет, потому что Сечин не пришел. В итоге это все, вся тяжесть и ответственность легла на плечи Олега Феоктистова, такого генерала ФСБ, там, можно сказать, отставного, да, генералы ФСБ бывшими не бывают, он потом работал на высокой должности в службе безопасности компании «Роснефть», как раз с Игорем Сечиным, да, возглавлял так называемый сечинский спецназ, и теперь именно он, как бы с его слов, суд решил, что Улюкаев действительно получил взятку, при том, что сам Феоктистов не присутствовал при том моменте, при котором он говорит, якобы, когда Улюкаев показывал два пальца, те самые знаменитые.
Есть еще важный момент, есть несколько профайлов Феоктистова за этот год вышло, в частности, в New Times и, если я не ошибаюсь, на «Дожде», смысл которых заключался в том, что, возможно, все это дело затеял Феоктистов ради своих личных каких-то причин, чтобы вновь впасть в милость и так далее. И можно этому верить, можно этому не верить, но очевидно, что Феоктистов в этом деле сыграл важную роль, и не факт, что он выиграл.
Ну, давайте тогда, может быть, чуть поподробнее про Феоктистова расскажем. Ну,
вот я говорю, у нас, к сожалению, слишком большая область предположений. Мы просто, тем более речь идет про ФСБ, тем более речь идет про управление собственной безопасности ФСБ, надзор чекистов над чекистом, чекистов в квадрате. Конечно, у нас очень мало информации, у нас очень мало экспертизы, но один момент, на который нельзя не обратить внимания, когда мы все, ну, те, кто более или менее интересуются интересуются общественно-политической повесткой, когда мы все узнали про фамилию Феоктистова, когда были арестованы руководители управления противодействия коррупции МВД Сугробов и Колесников. Колесников покончил с собой, Сугробов получил какой-то дикий срок, недавно 17 или 19 лет, не помню.
Покончил с собой, причем при очень странных обстоятельствах,
да, выпрыгнув
из окна Следственного комитета. Да.
В чем они обвинялись? Они обвинялись в том, что они поставили на поток такое явление, как провокация взятки. Они брали за это бизнесменов, они брали за это других силовиков, и в конечном счете они попали сами. Это преступление, провокация взятки – это преступление, прописанное в Уголовном кодексе. Что произошло после этого? Феоктистов был оперативным разработчиком дела Никиты Белых, губернатор Кировской области. Что сейчас в суде говорит Никита Белых? Он говорит, что это была провокация.
И то же самое говорит Улюкаев, да, абсолютно.
Да, да. Такое ощущение, что просто этот рынок был немного переделан.
То есть ты хочешь сказать, что почерк этого дела очень похож на почерк Феоктистова?
Я думаю, что там между дачей взятки и провокацией дачи взятки довольно тонкая грань. Это все зависит, зачастую даже зависит не от слов, а от интонаций. То, что они на этом играли, мне кажется, это довольно очевидно. И мне кажется, что да, Феоктистов, конечно, судя по всему тому, что мы знаем про дело Улюкаева, Феоктистов использовал, скажем так, свои прошлые опыты в этом деле.
При этом, насколько я знаю, от пары людей, которые в своей жизни давали взятки, это страшно очень... закодированная штука, никто никогда впрямую ничего не говорит, и есть некоторый кодекс поведения, как передвигаются намеки в ходе беседы, так, чтобы в случае, значит, форс-мажора, да, всегда можно было сказать, что это не взятка, и в этом смысле все, что происходит, все, что мы узнали о том, как Улюкаев якобы соглашался на взятку в 2 миллиона долларов, показывая, значит, какие-то пальцы за игрой в бильярд, тоже, в общем, как бы бабушка надвое сказала, да? Нет абсолютно никакой уверенности в том, что они действительно понимали друг друга, в том, что каждый имел, может быть, каждый имел в виду что-то свое, а может быть, ни один из них не имел в виду ничего.
Там же еще есть вторая, как бы, интересная часть этой истории, которая тоже фигурирует, я так понимаю, в приговоре суда. То есть судья как бы утверждает, что там же был еще по телефону их разговор знаменитый, который был опубликован изданием The Bell, в котором как бы совершенно разговор-то идет ни о чем, да, то есть там некоторые формальные утверждения про то, что Сечин говорит, что есть некие неисполненные поручения по итогам работы в ГОА, очевидно, как бы создавая плацдарм, да, ну, то есть мы не можем сказать сейчас, создает ли он плацдарм, или действительно у них была какие-то были переговоры в ГОА, и этот разговор можно трактовать абсолютно, ну, как бы, как угодно.
Алексей Иванович, дорогой.
Да, Игорь Иванович, есть внимание, как я рад тебя слышать.
Да не говори, я тоже. Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть, по итогам работы там в ГОА.
Да.
А, значит, во-вторых, еще масса вопросов накопилось там и по сайтам директоров, и по всему.
Ну, так давай обсудим все.
Ну, у меня только просьба одна, если можно, на секундочку к нам подъехать, потому что, может быть, ЦДУ покажу, вообще, ну, вообще на компанию посмотреть.
Да, с удовольствием посмотрю на компанию.
А 17 можешь?
Да у меня тут, в том числе и ваши, по-моему, разные компании по закупкам, там я их собираю. Да. Ну, давай 17.
17, спасибо большое.
Давай.
Все, обнимаю. Спасибо.
Мне кажется, здесь даже можно немного шире посмотреть. Дело в том, что все чиновники в столице, в регионах, в федеральном правительстве, нет, они перешли на этот эзопов язык уже, наверное, лет 10 как, и они, тем более по телефону, они разговаривают иносказательно, даже если один спрашивает у другого, сколько времени. Почему? Ровно потому же, потому что никто не хочет оказаться на месте, на котором оказался Улюкаев. То, что их прослушивают, они исходят из этого по умолчанию, даже если это не так.
Улюкаев был пойман с поличным, и никаких дополнительных доказательств даже не требовал, заявил после вынесения приговора пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев.
Слушай, давай не будем всерьез комментировать и обсуждать слова пресс-секретаря Роснефти, потому что это как-то below the lines. Лучше давай поговорим о Сечине, о начальнике Леонтьева во всей этой истории. Он не пришел в суд. Что бы ни говорил Леонтьев, он пришел в суд не самым красивым образом, отказавшись и проигнорировав систему правосудия, и, главное, отказавшись, по сути, встречаться с Улюкаевым лицом к лицу.
Даже несмотря на то, что вот буквально вчера, да, мы Таня Фельгенгауэр задала вопрос на пресс-конференции Владимира Путина, который сказал, что вообще-то Сечин мог в суд и прийти.
Игорь Сечин, глава Роснефти, не является в суд на важнейший процесс по делу Алексея Улюкаева, игнорируя все повестки, и любого другого гражданина наверняка принудительно доставили бы в суд, потому что это неуважение к суду. Однако Игорю Сечину это все сходит с рук.
Что касается Сечина, его неявки в суд, если здесь есть какое-то нарушение закона, то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Но, насколько я себе представляю, и я, безусловно, интересовался, потому что видел реакцию общественности на этот счет, закон здесь ни в чем не нарушен. И, как полагает следствие, достаточно собрано материала, в том числе и показаний самого Сечина. Но я не могу с вами не согласиться в том, что Сечин мог бы и прийти в суд. Чего здесь такого-то? Мог бы повторить все то, что он излагал в ходе предварительного следствия и допросов.
Ну, Господи, он же юрист у нас, да. Сечин не дал показания в суде, они не могут быть учтены в суде. Очень странно, что он озвучил, как глава государства, озвучил именно эту мысль.
Про Сечина нужно понимать один момент, что это страшно непубличная фигура, да, и он, приход в открытый суд и его комментарии и ответ на вопросы адвокатов был бы сенсацией по-настоящему, да, это то, чего мы никогда не видели, не знали, мы знаем о том, как он говорит по докладам на Петербургском экономическом форуме, и там он просто читает бумажку, и это самые скучные доклады по нефти, которые я слышал в своей жизни.
В то же самое время я был на одном из этих форумов, видел Сечина, все гости, включая иностранцев, сидевшие на этой панели, они боялись его и не скрывали этого. Это было удивительно.
Сечин же дал, насколько я помню, фактически одно внятное такое интервью по поводу дела Улюкаева. Ну, по крайней мере, оно вышло на телевидении, на федеральных каналах типа «Россия-24», в котором он, собственно, сказал про... назвал типа идиотизмом то, что вообще слилась эта запись переговоров Сечина и Улюкаева, потому что она содержала конфиденциальную информацию, и вообще-то дикий непрофессионализм, и наехал на прокуратуру и на следователей, что они позволили такому случиться.
Расшифровку зачитал прокурор. Сечин назвал рассекречивание пленки профессиональным кретинизмом.
Я был удивлен, что неожиданно достоянием гласности стали материалы, которые абсолютно не имеют отношения к указанному вопросу, вообще к делу, к так называемому делу министра Улюкаева. В спецслужбах есть такой термин «отвлечение внимания на негодный объект». Вот когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то там проходящие вещи.
Ну да, и по этому комментарию видно, что и по тому, что он как бы вышло обсуждение его фигуры в публичное поле, что, наверное, он не очень доволен процессом. Но вот мне понравилось, Андрей сказал очень важную, мне кажется, фразу про то, что сидели иностранцы и боялись Сечина, и вот этот страх перед главой Роснефти распространяется по... очень опасный страх перед главой Роснефти распространяется по российскому обществу, и его боятся сейчас многие журналисты. Мы знаем громкие процессы, когда он пытался засудить журналистов, и ни разу суд не встал на сторону журналистов. Мы знаем, как агрессивно ведет себя Роснефть на рынке слияний и поглощений. Мы знаем, как агрессивно она ведет себя в судах по отношению к, например, системе и Владимиру Евтушенкову. Мы знаем, как Роснефть умеет лоббировать свои интересы и как она умеет не выполнять поручения правительства по тому, как отправлять дивиденды в бюджет, и лоббирует до сих пор существование Роснефтегаза, бессмысленной компании, которая только держит на счетах деньги, полученные от Роснефтегазпрома, и так далее, и так далее. И этот процесс тоже показывает, как страх общества перед Сечиным распространяется, и это, на самом деле, помимо 8-летнего срока очень страшный и опасный вывод из всего этого процесса.
Я хочу дальше обратить внимание на сразу два комментария по поводу приговора, потому что они как-то между собой связаны, и связаны одновременно, естественно, и с Игорем Сеченым. Сначала Владимир Жириновский сказал в своем духе, что, дескать, если вы читали мои труды там, о том, как построить прекрасную Россию в будущем, то, значит, все эти олигархи Березовский, Ходорковский и так далее сядут, и вот Улюкаев типа в их ряду. Немножко странная параллель, но почему я позволил себе процитировать Владимира Вольфовича? Потому что Михаил Ходорковский тоже прокомментировал это дело и как раз сказал, что ему кажется, что Путину должно очень не нравиться то, что сейчас устроил Игорь Иванович Сечин.
На деле Улюкаева произошло столкновение хорошей, плохой, неважно какой, регулярной государственной бюрократии с вот этой вот преступной группировкой в лице Сечина. И Путин попал в очень непростую ситуацию. С одной стороны, если он встанет на сторону регулярной бюрократии, то он перестанет быть нужным своему окружению, а на нем базируется почти все, включая его личную безопасность и так далее. И наоборот, если он встанет на сторону своего окружения, то регулярное государство, чиновники, они просто перестанут работать. Вот как у них был паралич на 3 месяца, связанный с арестом Улюкаева. Вот просто они перестают работать, потому что они боятся что-нибудь сделать. И поэтому Путину и то плохо, и это нехорошо. Ему вот это вот надо проскочить. Я думаю, что он сейчас очень недоволен тем, что устроил Игорь Иванович.
Андрей, вот скажи, ты внимательнее следил меня за этим процессом. Как тебе кажется, Улюкаев в ходе этого года, по этих 12 месяцев, он как-то сам поменялся, у него что-то изменилось?
Как мне казалось, он сначала откровенно не понял, куда он попал. Господи, он ученый-экономист, он министр, и тут он оказывается в совершенно советском замоскворецком суде в роли подсудимого. Узкие коридоры, тесные кабинеты, клетка, которая все время была у него за спиной. И мне кажется, что первые 2-3 заседания он просто не понимал себя, как вести. Он демонстративно таскал с собой эти книжки. Он как-то вычурно одевался, его, по-моему, про это спрашивали. Он там в какой-то куртке приходил. Человек явно пытался как-то вот устроиться в том, куда он попал. Потом он со всей очевидностью устроился, он дал очень полные показания. Его защита, с моей точки зрения, там все было совершенно грамотно, там не было допущено ничего такого, что заставляло бы пожимать плечами, а потом случилась та самая неявка Сечина. И уместно ли здесь слово «в отрыв» или неуместно, но Улюкаев пошел именно в него потом. Я бы не стал только ставить в этой истории точку по одной простой причине. У стороны защиты было точно такое же право ходатайствовать о вызове Сечина на допрос. Там рядом с Улюкаевым сидело 4 адвоката. Они что, не даже сидя вместе, не сообразили это сделать? Нет. А почему они это не сделали? С моей точки зрения, для того, чтобы иметь очень мощный аргумент в апелляционной инстанции. А раз это так, то там либо открываются очень большие возможности для пересмотра приговора, либо апелляционная инстанция имеет полное право сказать, а давайте допросим Игоря Ивановича. А Мосгорсуд тоже нельзя назвать островом справедливости в нашем жестоком мире, но степень его автономности значительно выше, чем тот суд, который из Москворецки, который принимал решение.
То есть, тебе кажется, что еще и с этим связаны перспективы? Потому что я сегодня из того, что я успел прочитать, как бы слышал только о том, что, ну, по состоянию здоровья можно оспорить и смягчить приговор.
Не совсем так. Там я бы вообще не стал руководствоваться здесь особо правовыми категориями. По идее, да, по состоянию здоровья можно не смягчить приговор. По состоянию здоровья Улюкаева можно просто отпустить. А Путин может просто помиловать его, как он помиловал Ходорковского, и как он перестал миловать вообще, Путин закрыл этот институт как явление, Ельцин миловал там как минимум десятки человек в год. Вот, может быть задействован этот институт, может быть придумано что-то еще, там есть довольно светлые головы.
Но Путин ведь довольно нейтрально комментировал дело Улюкаева, он несколько раз комментировал.
Ну что ж здесь комментировать, это в конечном итоге должны прокомментировать правоохранительные органы и судебные органы, только после этого можно сказать что-то по сути, но сам факт того, что это состоялось, вот это печальный очень факт.
По поводу Улюкаева, я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. А во что это выльется в завершении, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде.
Ну, они, вот это тоже, о чем я думал сегодня, они все-таки немного люди разной школы, и вот, собственно, моя мысль заключалась в том, что сегодня очень плохой день не только у Улюкаева, а сегодня очень плохой день у всех людей, которые работают в правительстве и придерживаются умеренно либеральных убеждений, а таких много, особенно в финансово-экономическом блоке. Сегодня каждый из них увидел, что с ними могут сделать.
И мы тут очень часто говорим про то, что Путин это прокомментировал таким образом, Путин это прокомментировал другим образом, но непосредственный начальник Улюкаева, тот, кто принимал его на работу, и тот, перед кем он отчитывался на регулярной основе, почти ничего не сказал об этом деле.
Я уже характеризовал, что, на мой взгляд, представляет собой случай бывшего министра Улюкаева. Это, конечно, очень печальное событие, исключительно печальное. И это событие действительно находится за гранью моего понимания того, что вообще может произойти с министром. Это высшее должностное лицо в иерархии исполнительной власти.
С одной стороны, и прессе особенно нет большого интереса о том, что сказал Медведев по какому-то вопросу, но все-таки...
Все-таки он премьер-министр.
Все-таки он премьер-министр, и его непосредственного подчиненного посадили, при этом он настолько дистанцировался от дела, как будто это разборки между Сечиным и Улюкаевым. При этом у Медведева во время его президентства тоже были не самые простые отношения к Сечиным, и было несколько полускандалов, да, по которым можно было судить о том, что там не все гладко.
Ну да, если как-то обобщать, то можно даже сделать какой-то такой, может быть, полуконспирологический вывод, что это продолжение некоторого противостояния кланов, да, силовиков, которые окружают Путина, и скорее не силовиков, которые окружают Медведева.
Я не знаю ничего про кланы. Я знаю, что если бы, если мы предположим, что это действительно все идея Сечина и Феоктистова, которые делали это исходя из каких-то своих соображений, то фигура была выбрана довольно удачно, потому что все-таки Улюкаев никогда не считался очень близким к Путину человеком, да, и это, например, не атака на Кудрина, да, атака на Кудрина была по-другому бы совершенно срезонировала во власти, например.
По поводу атаки на Кудрина как раз Алексей Навальный высказался в очередной раз вот сегодня, да, когда мы записываем этот подкаст, и после вынесения приговора, что он уже про это писал, что он совершенно не сочувствует никаким людям, работающим в государственном аппарате, ну, как сказать, не то, что не сочувствует, что он им, что он готов сочувствовать, например, тому же в случае преследования Алексею Кудрину или Улюкаеву или кому-то еще, только в той мере, в которой они сопереживали или сочувствовали, например, Ильдару Дадину, который находился в колонии и подвергался там пыткам, насколько мы знаем. Насколько вам кажется справедливым этот принцип в данном случае, потому что все-таки мы говорим про 8 лет строгого режима. Для Улюкаева многие говорят, что это вообще может быть смертный приговор, потому что он еще и все-таки человек в возрасте.
Я бы так ответил на этот вопрос. Я абсолютно далек о том, чтобы давать кому-то свои оценки, но 30 декабря 2015 года все в том же Замоскворецком суде выносился приговор по делу Ефраше. Я был в тот момент в зале. Когда судья принял... Я пытаюсь убрать эпитеты типа безумные, но судья принял решение посадить Олега и оставить на свободе Алексея, при том, что согласно фабуле дела Алексей был организатором, а Олег – исполнителем преступления. Я даже самому злому врагу не пожелал бы в тот момент оказаться ни на месте Алексея, ни на месте Олега. И ровно поэтому сейчас я думаю, что Алексей Навальный в своем праве давать какие угодно оценки этому процессу, этому делу, я абсолютно не готов. Я не считаю даже себя... Я столько не пережил, чтобы как-то судить на равных с ним.
Я совершенно согласен с Андреем, но... Нет, Пизно просто совершенно согласен с Андреем. А в дополнение хотел еще сказать, что логика Навального понятна, и ее истоки совершенно точно в диссидентском движении, да, которое говорило, что мы не, что не нужно сотрудничать с государством ни при каких условиях, и те люди, которые сотрудничают, становятся таким образом приспешниками режима, да, так считали радикальные диссиденты. Мне лично эта позиция не очень близка, а мне кажется, что она чуть-чуть черно-белая, да, мы живем чуть-чуть в мире сложнее, и...
Нет, ну просто ведь очевидным образом Алексей Улюкаев был министром экономического развития. Не имел никакого отношения абсолютно ни к силовым структурам, ни к тем, кто занимался посадкой Ильдара Дадина в колонию, ни к тем людям, которые во ФСИН, так сказать, занимались тем, что кошмарили его и других людей за решеткой. И получается, что, дескать, если ты вот сам не интересуешься вот этой правозащитной повесткой и, в частности, делом Ильдара Дадина, ну, по логике Навального, да, и ты несправедливо в какой-то момент оказываешься на скамье подсудимых, то мы тебе не будем сочувствовать, потому что ты вот об этом вообще ничего не знал и особо как бы не парился, да? То есть это тоже, мне кажется, немножко странный подход.
Сложно говорить об этом в категориях сочувствия, да? Навальный не сочувствует Улюкаеву. Есть ли здесь что комментировать? Кроме того, что у Навального, значит, вот такой жизненной твердой позиции. Ну, наверное, нет.
Действительно,
наверное, нет.
Ситуация с Олегом Навальным, конечно, уж тем более у нас на «Медузе» выходили даже игры, которые рисовал Олег Навальный, буквально не выходя из камеры, и мы, в общем, довольно хорошо, так сказать, знаем его и творчество, и личность разных сторон, и всячески дико поддерживаем Олега Навального, и Алексея Навальному тоже в этом смысле посылаем всяческие лучи поддержки. Но все-таки, мне кажется, это немножко такое, ну, прям грубое обобщение. Это вот человек... Его реально отправляют на 8 лет и, возможно, обрекают на смерть.
Ну, я не знаю, по этой логике давайте сочувствовать бывшему губернатору Гайзеру, который, очевидно, получит больше 8. Давайте посочувствуем Хорошавину, там сильно больше 8, судя по всем этим часам и пачкам денег, которые изъяли. Эта система, она так устроена. Время от времени она требует жертв.
Главное, что мы видим из вот этих всех прослушек Сечина и Улюкаева. Даже не доказательство того, что там, Улюкаев точно брал или Улюкаев точно не брал, а того, что ну, это обычные, обыденные разговоры. Ну, какая-то корзиночка. Ну, возьмите чемодан, отнесите в багажник машины. Ну, не был же шокирован ни Улюкаев, ни шофер Улюкаева, когда им принесли кейс какой-то, весящий, как сказал шофер, 20 килограмм. И он этот кейс отнес, и сказали, а вот тебе ключик, как Сечин сказал Улюкаеву. Он сказал, ну хорошо, почему? Да потому что передача чемоданов с наличностью – это ежедневная принятая практика Кремля. Это делают в ВТБ, это делают в Россельхозбанке, во Внешэкономбанке, в Роснефти, в любой госкорпорации, в министерствах. И Улюкаев так делал много раз. Он же не обязательно себе эти деньги берет. Он идет, и он ему сказал, Сечин, что Леша, ну вот там от Роснефти премия для всех ваших сотрудников. Он отнесет этот миллион. Придут его заместители, он даст им там каждому по пачке денег, и они разойдутся. Это происходит везде. Со всеми высокопоставленными чиновниками постоянно. И Сечин давал чемодан Улюкаеву, а вчера он давал чемодан кому-нибудь Шувалову, а послезавтра будет давать чемодан еще кому-то. Поэтому вот во власти ситуации с Улюкаевым произошел такой разрыв шаблона. Ну, типа, ну а за что? Мы же это делаем все время.
Нет, я-то как раз хотел бы посочувствовать всем, кто оказывается в российской тюрьме, и никому бы этого не пожелал, и в этом смысле Улюкаеву я сочувствую ровно в той же мере, что и всем остальным осужденным, особенно по спорным делам.
Ну вот тут мы выходим на еще один, на самом деле, эмоциональный момент, да, про который очень хотелось мне сегодня немножко поговорить. Это последнее слово Алексея Улюкаева, такое разошедшееся на цитаты, да, и мы выкладывали, и коллеги наши выкладывали видеозаписи, аудиозаписи его, где он говорит, что я признаю себя виновным, но не в том, в чем меня обвиняют, да, а в том, что я вот, дескать, ничего не понимал, а вот сейчас я все понял, и теперь вот я понимаю, как устроена жизнь. Немножко тоже в этом есть какой-то вот, ну, момент, особенно мы знаем, Улюкаев любит писать стихи, он такой вот подает себя как такой, в большом смысле, такой артист, такой смотрящий на мир. Вот как вам кажется, не было вот ли в этом какой-то момент такой неискренности?
Нет, я абсолютно не думаю про неискренность. Я скорее ужасно расстраиваюсь тому, что для осознания некой, даже не то чтобы несправедливости, для осознания несовершенства конструкции, скажем так, нужно обязательно стоять на скамье подсудимых и произносить последнее слово.
Но ты-то немало слышал последних слов, я так понимаю, в своей журналистской практике.
Да, и все они были разные, были ужасно трогательные, были, не знаю, состоящие слова «извините», «отправьте на Донбасс». Очень сильно зависит от человека, от обстоятельств. Ну, просто я даже не понимаю, как это обобщить можно.
Нет, я не прошу тебя обобщать, я просто имею в виду, что, так сказать, отсылаюсь к... тут скорее про эмоциональный некоторый эффект, да, идет речь, потому что речь Улюкаева реально производила сильный эффект, ну, то есть произвела сильный эффект. И, безусловно, та часть, когда он говорит, что моей маме 85 лет, папе 86 лет, сыну там 12 лет, дочке еще меньше, и вот как им будет без меня, ты как бы, это все очень по-человечески неопровержимые слова. Другое дело, что когда он начинает говорить, что простите, друзья, что я вот простой народ не понимал, как ему плохо живется в России, а теперь понял.
Слушай, вообще я должен сказать, что Улюкаев, мне кажется, вел себя на этом процессе сверхдостойно, и то, что он, и то, что его команда решилась делать это максимально публично, и все утечки, которые шли, в частности, там, телефонных разговоров, прослушки, материалов дела, все более-менее мы понимаем, что они шли не со стороны обвинения, а с другой стороны, вот, и вся, и то, как он держался на процессе, и то, как он старался все время всем улыбаться, хотя понимал, в какую переделку он попал. И то, что он прямо говорил про Сечина, то, что он думает, и прямо обвинял его в том, что он его подставил, все-таки это вызывает чувство уважения к человеку и к его мужеству.
Да, здесь я тоже хотел бы с Сашей полностью согласиться, потому что, видимо, поняв, что в тот момент, когда стало ясно, что Сечин на этом процессе не будет и не будет их, по сути, очной ставки, мне кажется, что Улюкаев, какие бы стихи он ни писал, мне кажется, он многое понял уже ровно в тот момент, и это было, с этой точки зрения, если оценить, это было действительно сильное его последнее слово, это был абсолютно демонстративный жест прийти в суд без сумки с вещами. Это все поступки человека, которому нечего терять. Я бы так это характеризовал.
Ну да, вот вы практически слово в слово, да, повторяете комментарий Бориса Акунина, который написал, что, ну, ему неприятно видеть комментарии там друзей там в Фейсбуке там, или каких-то знакомых в прессе или где-то еще про то, что так и надо Улюкаеву, потому что нечего ему было пить с ворами, да. А на самом деле вполне возможно, что его вынесли такой жесткий приговор именно потому, что он, как пишет Акунин, да, на процессе вел себя не по сердцу. Дюковский держался достоинством, защищался. Ну и вот, ну, даже когда ему вынесли приговор, да, и когда ему журналисты спрашивали, что вы ожидаете, он сказал, что ожидаю долгой и счастливой жизни. И это было перед приговором, но он сказал, что просто его счастье и долгая и счастливая жизнь не зависит от того, каким этот приговор будет. Это, конечно, позиция очень достойная.
И еще одна важная штука, которую я хотел сказать, что-то наш подкаст сегодня не заканчивается. Она такая, что приговор и суд над Улюкаевым показал все-таки, что в Улюкаеве довольно много человеческого. И в этом смысле тем более опасны навальновские разделения на черных и белых, да, и этот процесс как бы против этой мысли идет, да, что это не просто винтики системы, это не просто какие-то люди, и между министрами, условно Улюкаевым, Новаком, не знаю, Набиуллиной, сейчас уже не министр, но была министром, там, я не знаю, Кудриным, Топилиным и так далее, есть разница, да, и что это не просто, что вообще-то они люди, и каждый что-то там свое думает, и вот это, в этом смысле этот суд был полезный, да, мы поняли, что это что за всеми ними стоят все-таки человеческие судьбы какие-то.
Да слушай, ну, если уж так говорить, то у нас вот недавно вышел прекрасный текст Полины Еременко про Вячеслава Дацика, уж которого, ну, как бы все, ну, так или иначе, да, наше сообщество, вот такое интеллигентское, грубо говоря, да, журналистское, не знаю, какое-то медийное, всегда воспринимали как какого-то полного отморозка.
Хорошо, не...
Хорошо,
причислять меня к интеллигентскому сообществу.
Хорошо, хорошо. Ну, хорошо. Просвещенное сообщество, скажем так, воспринимал как некого неонациста, отморозка, очень странного персонажа. Но когда ты про него узнаешь больше с других сторон, ты понимаешь, что и в нем на самом деле есть огромное количество человеческой истории. Но что я еще хотел сказать, что это, конечно, в очередной раз ситуация, которая показывает, что мы уже вообще не доверяем ни в каком месте нашей правоохранительной системе и судам. Потому что ведь на самом деле велика вероятность, что действительно что-то там было нечисто в этом Министерстве экономического развития, что были какие-то там откаты, что-то еще такое, но из-за того, что все-таки мы стараемся руководствоваться презумпцией невиновности и требуем, чтобы нам доказали, да, это хотя бы, то тут мы, конечно, просто можем развести руками, потому что очевидным образом в деле нет ни одного прямого доказательства вины Алексея Улюкаева, и речь идет просто о том, что один человек со слов другого сказал, что видел два пальца, а потом еще слышал некие слова, которые могут значить разные вещи.
Да, и можно будет надеяться на то, что спустя некоторое время Алексей Улюкаев окажется на свободе по причинам, которые, скорее всего, никак не будут связаны с правосудием. Но хотя бы чисто человечески, я очень надеюсь, ему повезет.
А уж то, что государственные органы в последнее время делают все, чтобы мы им не доверяли, это действительно так. Не доверяйте им.
С надеждой на лучшее. Алексей Пономарев, Александр Поливанов, Андрей Козенко, «Медуза в курсе». Спасибо, парни. По-моему, содержательный получился пятничный разговор. Слушайте нас через неделю. Пока.
Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног. Правда всегда одна, это сказал.